Глава 34. Бран. Месяц был тонким и острым, как нож. Бледное солнце всходило, заходило, вставало снова, шелестели на ветру красные листья. Тучи заполняли небо, сверкала молния, гремел гром. Синеглазые мертвецы с черными руками бродили вокруг трещины в скале, но не могли войти. Под холмом на троне из чардрева сидел изувеченный мальчик и слушал шепот, а вороны прохаживались по его рукам и плечам. «Ходить ты больше не будешь», — сказала трехглазая ворона, — «но будешь летать». Иногда откуда-то снизу слышалось пение. Старая Нэн называла этих певцов детьми леса, но сами они на истинном языке, которым ни один человек овладеть не может, именуют себя поющими песнь земли. Вороны, хранители многих тайн, знают этот язык и клюются, когда слышат песни. Луна стала круглой, дождь превращался в лед, и ветви деревьев ломались под его тяжестью. Бран и Мирра придумали имена тем, кто пел песнь земли. Ясень, листок, чешуйка, черный нож, снеговласка, уголек. «Их настоящие имена слишком длинны», — сказала листок. «Человеку не выговорить». На общем языке говорила только она. Бран так и не узнал, что думают о своих новых именах остальные. После страшного мороза, стоявшего за стеной, пещеры казались особенно теплыми. Когда холод все-таки проникал в них, певцы зажигали костры и прогоняли его. Здесь внизу нет ни ветра, ни льда, ни снега, ни шарящих мертвых рук. Только сны, светильники и легкие клевки воронов. И тот, кто шепчет во мраке. Певцы зовут его последним из древовидцев, но в снах Брана он остается трехглазой вороной. Когда Мира Рид спросила, как его имя, он издал звук, отдаленно напоминающий смех.
«При жизни я их много переменил, но у меня, как у всех, была мать, и она нарекла меня Бринданом».
«У меня есть дядя, тоже Бриндан», — сказал тогда Бран. «Вернее, двоюродный дед, Бриндан, черная рыба».
«Его могли назвать в мою честь. Так иногда еще делают. Не столь часто, как раньше. Люди забывчивы, только деревья помнят».
Он говорил так тихо, что Брану приходилось напрягать слух. «Он почти весь ушел в дерево», — объяснила листок. «Смертные не живут столько, но он держится ради нас, ради вас, ради всего рода людского. Силы его иссякли, и даже тысячи одному глазу трудно за всем уследить. Когда-нибудь ты узнаешь». «Что я узнаю?» — спросил Бран у Ридов, когда его при свете факелов отнесли в маленькую пещерку рядом с большой. Там дети леса устроили им постели. И что помнят деревья?
«Тайны старых богов», — сказал Жаен Рид. «Тепло, еда и отдых немного оживили его, но не развеселили, и усталые глаза смотрели куда-то внутрь. Истины, известные первым людям. В Винтерфелле их позабыли, а у нас на болотах нет, ведь мы там ближе к природе. Земля, вода, камни, дубы, вязы, ивы существовали до нас и будут жить, когда нас не станет. как и ты», — добавила Мира. Бран опечалился. Ему не хотелось жить, когда Миры не станет, но вслух он этого не сказал. Он почти взрослый. Незачем выглядеть в глазах Миры плаксивым младенцем. «Вы тоже могли бы стать древовидцами», — заметил он вместо этого. «Нет, Бран», — грустно ответила Мира. «Мало кому дано испить из зеленого фонтана, будучи смертным, и слышать шепот листвы, и видеть так, как видят деревья и боги», — сказал Жаен. «Мне боги послали одни только зеленые сны. Моей задачей было доставить тебя сюда. Теперь она выполнена». Луны не стало вовсе. Волки в лесу выли и обнюхивали сугробы, ища мертвецов. С белого холма, издавая оглушительный крик, сорвалась несметная стая воронов. Красное солнце всходило, закатывалось и снова всходило, делая снега розовыми. Под холмом думал свою думу Жаен, беспокоилась Мира. Ходор блуждал по темным ходам с мечом в правой руке и факелом в левой. А может, не Ходор, а Бран? Об этом никто знать не должен. Большая, обрывающаяся в бездну пещера черней смолы, черней перьев ворона. Свет в ней — нежеланный гость. Костры, свечи, тростник горят недолго и скоро гаснут.
Певцы сделали Брану такой же трон, как у лорда Бриндена. Из мертвых, переплетенных с живыми корнями ветвей чар древа. Стоит он у бездны, на дне которой журчит поток. Сиденье у него из мягкого мха. Сверху Бран укутан теплыми шкурами. Он сидит там и слушает, как шепчет его учитель.
«Не бойся темноты, Бран!»
Голос перемежается шорохом листьев.
Корни деревьев растут под землей, где темно. Тьма будет тебе как плащ, как щит, как молоко матери. Она сделает тебя сильным.
Прорезался новый месяц, тонкий и острый, как нож. Шел тихий снег, укрывая страж деревья и гвардейские сосны. Сугробы завалили устья пещеры, и лето раскапывал их, чтобы пойти поохотиться со своей стаей. Бран нечасто уходил вместе с ним, но иногда ночью следил за ним сверху. Летать было еще лучше, чем лазить. В шкуру лета он теперь входил с той же легкостью, как когда-то бриджи натягивал. Влезать в оперение воронов было труднее, но не столь сложно, как Бран опасался. Во всяком случае, этих воронов.
«Дикий конь легается, когда человек на него садится», — говорил лорд Бриндон, — «и кусает руку, взнуздывающую его. Но конь, знающий одного всадника, не сбрасывает другого. Все эти птицы старые и молодые уже объезжены. Выбирай одного и лети».
Бран выбрал одного, потом другого и не добился успеха. Но третий наклонил голову, каркнул, и вот уже не мальчик смотрел на ворона, а ворон на мальчика. Журчание подземной реки стало громче. У факелов прибавилось яркости. Воздух наполнился незнакомыми запахами. Бран хотел сказать что-то и закричал. Хотел полететь, врезался в стену и вернулся в собственное увечное тело. Ворон целехонький сел ему на руку, и Бран, взъерошив ему перья, снова вошел в него. Скоро он уже летал по пещере, лавируя между каменными зубьями, растущими из потолка. Побывал даже над бездной и заглянул в ее темную холодную глубину —